Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Будут все едины. Как этого достичь?». Сегодня уже будет у нас заключительное общение по этой теме, и она у нас на сегодняшнем общении, эта тема будет закончена. Значит, как вы помните, мы с вами в прошлый раз, когда встречались и говорили на эту тему, я вам читал такой текст, Евреям 7 глава, 7 текст. «Без всякого же прикословия меньший благословляется большим». Обратите внимание на вот эти слова. «Без всякого прикословия». То есть тут нет смысла прикословить, нет смысла что-то другое говорить. Это Павел от имени Бога как бы говорит. И реальная жизнь именно эту, это и подтверждает. Заметьте, меньший благословляется большим. Надо иметь глубокое смирение и самокритичность, чтобы быть способным увидеть, что мнение другого человека более глубоко и аргументировано, нежели мое, и принять его, а не настаивать на своем, как это мы любим с вами делать. Так вот, еще раз хочу обратить ваше внимание. Меньший благословляется большим. Как я уже говорил, что когда у людей возникает вопрос, там какой-то спор, разномыслие, разногласие, может быть, еще более что-то такое, знаете, неприятное в отношениях, мы должны понять одну простую истину. Тот, кто меньший, тот, кто невысокого мнения о себе, тот, кто не будет настаивать на своем мнении, кто будет достаточно кротким и смиренным, чтобы спокойно выслушать мнение любого другого человека, он обогатится. Вот это слово «благословляется», получит благо. Он что-то новое для себя откроет, что-то поймет и, естественно, обогатится, станет мудрее, станет сообразительнее. Из двух мнений всегда одно будет более совершенным. Я не говорю о том, что бывает и так, что один вообще, как говорится, глупость какую-то говорит. И, как я вам говорил в прошлый раз, все равно разумнее выслушать и этого глупого человека с его мнением или не мнением, а утверждением каким-то таким безапелляционным, да? Но бывает, что люди, помните, я даже сейчас вспомнил как раз 1 Коринфянам 2 глава, да? Там помните вот эти тексты, которые я часто вспоминал, что душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Духовный же может судить обо всем. И вы помните, там есть такие слова, или сопоставляя, или сравнивая духовное с духовным. Помните, да? Внутри нас точно то же самое происходит или должно происходить, что и должно происходить в общении между людьми. Вот обратите внимание. Мы с вами говорили, что внутри человека есть разум и есть чувство. Между ними идет постоянная борьба. Чувства, они не столь аргументированы, у них нет доводов, нет аргументов, да, но им что-то нравится, а что-то не нравится. И это единственный аргумент или основание, на основании которого наши чувства хотят своего добиться, своего достичь, чтобы было, как говорят, по-моему, да. У разума есть же доводы, есть за, есть против, есть возможность сопоставить разные точки зрения, подумать, не торопиться, да. Эмоции, они всегда торопятся, всегда настаивают, то есть довольно настырные. Так вот, к чему я это говорю? Вот пока мы плотские, да, у нас вот такое происходит внутри. Борьба между разумом и чувствами. Потому и сказано, поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Плоть – это наше сердце, это наши чувства. Так вот, когда человек духовный, уже плоть не выступает, она уже как бы прижата, это как, извините, собака на поводке, уже приучилась к командам, выполняет ее все команды, да, и не противится как бы хозяину. Вот когда плоть, как мы уже читали в Библии, приучена навыкам к развлечению добра и зла, она уже не является соперником нашему уму. А вот теперь смотрите, духовный может судить обо всем, сопоставляя духовное с духовным или сравнивая духовное с духовным. То есть у разумного человека тоже не одно мнение. Одно мнение вот имеет, вот, допустим, вот такие аргументы, да. Потом вторая мысль и мнение, да, смотрит немножко глубже. И заметьте, вот это сопоставление духовного с духовным, то есть и одно разумное, и другое разумное мнение, да. Но одно более глубоко аргументировано, а может быть даже не два мнения, а и три мысли, четыре. Поэтому не надо никогда торопиться. Занимать какую-то позицию, особенно если это не требуется вот прямо сейчас, в сию минуту что-то занять, какую-то позицию. Нужно подумать, то есть поразмышлять, помолиться. И вы заметите, чем больше будет вот этот процесс размышления, тем из большего количества мнений вы выберете наиболее аргументированное, и это будет наилучшим решением для вас. И я это к чему говорю, что внутри духовного человека не одна мысль. Их может быть несколько. Доводы могут быть разные. Это мы, знаете, вот как будто бы так отсмотрим один вариант, второй вариант, третий, четвертый. Потом все эти варианты сравниваем, сопоставляем и выбираем самое правильное. Да? Вот таким образом Бог человека учит, чтобы он был, как говорится, не упрямым, не таким, знаете, вот стоять только на чем-то своем одном, потому что мир мудрости очень глубок. Так вот, я это же самое говорю и по отношению любых двух сторон, да, муж, жена, два товарища, в церкви два мнения. И для политиков это подходит, и для народов, да, когда кто-то кого-то с кем-то сталкивает, и кто-то на чем-то настаивает, спорит, ругается или даже враждует с кем-то, да. Обратите внимание, меньший получит благословение от большего. Если вообще спор идет, я вам должен сказать, я имею в виду вражда, спор, да, должен вам буду сказать, что тут два великих, как я уже говорил в прошлый раз, два козла, не два козлика на горной тропке, и будут оба в пропасти. За то, что оба два великих, а это говорит о том, что два глупых, вообще все, кто спорят, кто настаивает, кто категоричен, кто никогда не прислушивается к мнению другого человека, это вообще, чтобы вы знали, глупый человек. Если кто-то захочет жениться или выходить замуж, и не учтет этот момент, бедный будет и вспомнит когда-то мои слова, если он их послушает. Так вот, смотрите, самый идеальный вариант, чтобы ни одна из сторон не претендовала быть большим. Большим можно быть по знанию, по кротости, по смирению, по эрудиции, да? Можем быть большими, можем быть учителем, но нельзя гордиться и категорически настаивать только на своем мнении, потому что если даже я в каком-то вопросе более умный, чем кто-то, это не говорит о том, что мое мнение – это уже верх красоты, это истина в последней инстанции. Нет, нет, и еще раз нет. Так вот, только двое меньших. Только двое кротких и смиренных, не претендующих на то, чтобы властвовать, отстаивать, спорить, настаивать на своем мнении, да, только двое вот таких людей не будут ругаться, будут просто в кротости и смирении выражать свое мнение, не настаивая на нем, да, каждый скажет свое мнение. Далее еще скажу такое, что меньшие люди, они, как правило, даже вначале не говорят своего мнения, а говорят, как ты смотришь, как тебе кажется, как тебе Бог открыл, да? Именно вот когда двое вот таких негордых, а кротких и смиренных человека будут разговаривать, то каждый займет, значит, позицию меньшего, они окажутся великими в глазах Бога, их умы будут открыты в силу того, что гордыни нету, да, умы будут открыты для мудрости, сходящей свыше, и они, слыша Бога, не имея претензий, не имея гордыни, выслушают мнение друг друга, вместе эти два мнения сложат, выбрав лучшее в мнении каждого, и придут и к единению, и к взаимопониманию, ну, естественно, и к радости, и любви друг к другу. Только так и не иначе должно и возможно приходить к единому мнению. Как я уже сказал, из двух мнений всегда одно будет более совершенным. Поэтому нужно отбросить горделивые амбиции, и нужно определить более совершенное мнение. То есть человек, общаясь с кем-то, не должен настаивать на своем мнении. Он должен иметь свое мнение, да, но не должен быть категоричным в нем. Он должен выслушать другое мнение, другого человека, и сравнить спокойно, без амбиций сравнить. И увидев разумность мнения другого человека, собеседника, принять его, согласившись со своим оппонентом. Что хотелось бы еще сказать? Хочу прочитать некоторые места писаний, которые, если на них обращали внимание, могут вызывать у читателя этих мест писания, можно сказать, недоумение. В одном тексте, да, там, в одной главе, в одной и той же Библии, да, есть как бы взаимоисключающие или как бы противоречащие друг другу стихи. И эти стихи касаются как раз нашей темы, как достичь единства, взаимопонимания, гармонии, ну и, естественно, любви. Первое место, которое я хочу с вами прочитать, это 1 Коринфянам, 11 глава, 16 по 19 стих. Вот обратите внимание, что сказано. «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божьей». Я пока остановлюсь на этом стихе и буду акцентировать ваше внимание на некоторые выражения вот этого стиха. Заметьте, если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая. Обратите внимание, это говорится о том, что в Церкви Божьей, да, вообще нет такого обычая спорить. Вы, наверное, соприкасались в церкви. Один бывает категоричный, особенно если он за кафедру выходит и учит церковь, да? Такие люди, как правило, ну, может быть, за редким исключением, как правило, все знают, все понимают, не ошибаются, ну, в общем-то, почти что Папа Римский, да? Есть из прихожан тоже кому-то что-то, извините за выражение, ударило в голову, вот это вот так, и вот он начинает доказывать. Ему говорят, сказал мнение, успокойся, тебя услышали, нет, вот вы должны принять, вот ему говорят, а вот стих, а вот, допустим, он никого не слышит, он ничего не принимает, не воспринимает, он просто стоит, спорит. Бывает так, что и вторая сторона точно так же спорит, кончается чем? Тот, кто у власти, созывает собрание, показывает на этого человека, вот он там, ну, как бы, отошел от истины, его надо исключить, кто за то, подняли руки, исключили, выгнали его. Так вот, обратите внимание на такую вещь. Если кому-то было откровение, допустим, это откровение Божье, первым признаком того, что это было откровение от Бога, вы должны быть кроткими и смиренными. Вы должны сказать свое мнение. Вы не имеете права спорить, не имеете права доказывать с пеной у рта кому-то, что кто-то заблуждается. И второй момент. Если вы выходите за кафедру, если вы блюститель церковного учения, правильного и истинного, запомните тоже раз и навсегда. Я думаю, что уже опыт немаленький в каждой церкви, когда когда-то было чуть ли не доктринально поставлено, как закон, да, это надо понимать так. Проходит 5 лет, проходит 10, 15, что-то добавляется, что-то убавляется, что-то пересматривается. Поэтому то, что человек за кафедру выходит, то, что он пастырь, это вовсе не говорит о том, что он обладатель истины последней инстанции. То, что он что-то закончил, я вам честно хочу сказать, то, что сегодня заканчивают некоторые, как говорится, духовные вроде бы люди, да, я имею в виду духовные академии, семинарии, да, то, чему там учат, там вообще никакого отношения к духовности не имеют. Там учат гомилетики, там учат доктринами, там учат какому-то толкованию, какой-то направленности, как и что надо понимать в Библии, да, но там не учат, нет таких семинарий, нет таких академий, где научили бы, чтобы человек был пастырем, да, действительно от Бога, его не научили, чтобы он был, как мы с вами читали, кто епископа желает, то доброго дела желает. Но епископ должен быть беспорочный. Вот беспорочности, безгреховности, святости, праведности там не учат. Общие фразы, да, мы должны стараться, но при этом мы ничего не можем, и ничего у нас не получится, так что можете и не стараться, и не рыпаться. И вот за те доктрины, за ту гомилетику, за ту какую-нибудь там богословскую науку, да, вот им выдают диплом, и право преподавать так называемую истину, да, в различных церквах. Я хочу напомнить, душевный человек не разумеет того, что от Духа Божия. И душевный имеется в виду плотской, греховный человек. И если нас, меня или любого другого человека, кто где-то какое-то получил духовное образование, если человек не победил свои пороки, он душевный. А если душевный, то он не разумеет того, что Духа Божия. А следовательно, хотя бы это стоило бы запомнить только для того, чтобы, когда кто-то простой из прихожан скажет, обратит внимание, что вот в Библии написано, извините, но написано не совсем так, как вы вот сегодня там в проповеди сказали. Даже вот этому человеку, который выходит за кафедру, необходимо иметь кротость и смирение, чтобы в кротости и смирении выслушать мнение. И не бояться признать, если аргументы будут действительно вескими, не бояться признать, что я что-то не понимал. И не стыдиться поблагодарить этого человека, что он на этот стих обратил внимание. Так вот, обратите внимание, как только начинается конфронтация в церкви двух мнений, кстати, хочу сказать, тут же мы говорим не только для церкви, да будут все едины, мы же говорим вообще, как двум людям, неважно каким, муж, жена или товарищи, или на работе сотрудники, да, или там представители наций, или политики, или президенты, да, неважно кто, да, но принцип один и тот же. Церковь Божия – свет миру, соль земли. То, что там должно было бы происходить, то, что там объясняется, чему там учат людей и метод, каким воспитывает людей, чтобы они были едиными, да, он абсолютно приемлем для любой категории людей. Если в Церкви Божьей нет такого обычая, заметьте, нет такой привычки. Почему? Это не то, что вот такое мнение, обычай такой, это не обычай. Это правило, это закон. Нет такого обычая. Нет такого закона, который бы разрешал спорить и ругаться. Если хотите ругаться, идите на какое-нибудь шоу, да? И там как раз будете ругаться и стоять на своем, еще деньги заработаете. В церкви нельзя. Бог через Духа Святого учит церковь, учит тех, кого Бог поставил, чтобы спора никогда не было ни между кем. Так вот, если бы кому-то захотелось поспорить, то, извините, вообще на эту тему не может быть даже разговора, тем более благословения или разрешения. Хочу сказать этот же принцип и в семье. Что такое вообще спорить? Настаивать, повышенным тоном говорить, быть категоричным, не слушать своего собеседника. Добиваться, чтобы кто-то принял мое мнение. Вот это называется спорить. Я думаю, вы поняли. Если кто-то спорит, да, вы знаете, в миру такая поговорка, в споре рождается истина. Извините, в споре рождаются синяки под глазом, да, или между глаз. Спорят. Есть еще одна поговорка. Кто спорит, не знаю. Ну, я помню с детства ее, да. Кто спорит, тот штаны проспорит, да. То есть спорящие – это гордые люди. Это люди, не хотящие уступить, не хотящие выслушать мнение другого человека. Это люди гордые, которые никто ни перед кем не хочет унизиться и смириться. Эти люди, как правило, готовы на что угодно, лишь бы победить в споре. Так вот, обратите внимание, если в семье, допустим, хотя бы один кто-то начинает заводиться и начинает на повышенных тонах что-то говорить или быть категоричным, запомните, ну хотя бы другая сторона должна была бы быть спокойной, которая не встрянет в этот разговор. Дайте этому человеку, желающему что-то там прокричать, да, дайте ему выпустить пар. Дайте выговориться. И когда он выговорится, а вы не ответите, он сам успокоится. Сам успокоится, увидит свою глупость, что кричал, спорил, а ему никто не перечил. Сам увидит себя глупым и осмеянным. И вы обратите внимание, сам будет чувствовать, ну если уж не совсем, как говорится, сумасшедший, да, сам будет чувствовать свою вину. И если вы ему ничего не скажете, он через время может быть даже скажет и поблагодарит: спасибо, что ты тогда не стал или не стала спорить со мною. Спасибо тебе, что ты не отвечаешь злом за зло, ругательством на ругательство или спором на спор. Другая сторона должна обязательно замолчать, не вступать в спор и ничего доказывать. Заметьте, тот, кто спорит, кто настаивает, он вообще не слышит другого человека, своего собеседника. Спорит – это гордый. Гордый – это нападает. У гордого одна цель – победить. Поэтому никакой аргумент для него, если он не такой, как его, для него не аргумент. Он не слышит, он глухой. Поэтому не пытайтесь что-то говорить, тем более на горло там сильно, как говорится, налегать. Лучше помолчите, дайте, как говорится, этому пузырю мыльному сдуться и лопнуть. Так вот, обратите внимание, то, что в Церкви Божьей нет такого обычая спорить, я вам должен сказать, это золотая истина. Это ну, так можно сказать, фундамент для того, чтобы мы на этом фундаменте начали строить взаимопонимание и приходить к какому-то единению. Теперь дальше читаю. Но предлагая сие, ну, чтобы, если кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая. Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, обратите внимание, собираетесь в собрание. Но если вы там спорите, то вы не на лучшее, а на худшее. То есть, другими словами говоря, если вы начинаете спорить, если между вами разногласия, то благословения не будет. А вот то, что называется обидой, раздражительностью, это называется проклятием. Мы на взводе, мы взвинчены, мы друг друга ненавидим, мы с раздражением расстались. Заметьте, это худшее. Еще хотелось бы обратить внимание, очень часто люди просят, это перед собранием там, или перед встречей какой-то, да, «Боже, благослови наше общение». Боже, прибудь, научи, открой. Так вот, что я хочу сказать. Чтобы Бог научил, да, пастыря, который говорит, а он, заметьте, научил в процессе проповеди. Если он считает, что только так надо понимать, если он написал себе проповедь и читает ее, и чтобы, как говорится, ни влево, ни вправо, и, не дай Бог, не сбиться, да, вы знаете, Бог вообще не управляет таким человеком. Это один момент, да? Второй момент. Чтобы Бог открыл что-то, чтобы Бог благословил в процессе, да, человек не должен быть зацикленным. Вот только так и не иначе. Далее. Чтобы люди, которые в собрании слушают проповедь, получили благословение, как они просили и молились, а обычно это, знаете, обряд. Помолились, попросили и забыли. Для чего молились? Это просто так, знаете, вот обряд такой совершается, а потом как-то непонятно, вроде бы происходит благословение. Нет, благословение, если мы просим, Боже, благослови, то мы должны понимать, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, благословение. Так вот, слушатели, если они тоже... либо поддакивает просто всегда, извините, как говорится, не размышляя, благословения не будет. Если они сидят, нет, это только так, благословения тоже не будет. Человек, если просит, Боже, благослови, Боже, открой, Боже, Духом Святым дай мне что-то уразуметь, он должен быть как пушинка, которая от малейшего дуновение ветерка начинает уже как бы шевелиться, да? Мы не должны быть предвзятыми. Никогда и ни в чем. Ни в церкви, ни вне церкви. Ни начальник, ни подчиненный. Нельзя быть предвзятым, нельзя быть категоричным и настаивать на своем. Это проклятие для человека. Бог гордым противится. То есть, другими словами, оставляет человека с его глупостями, чтобы он еще больше натворил, чтобы его жизнь хорошо побила, чтобы люди его отвергли, и чтобы он, может быть, задумался о причине, почему он до такого состояния дожил. Так вот, если мы, как говорится, ругаемся, мы собираемся не на лучшее, не на получение благословения, а на худшее. И дальше Павел пишет, ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти верю. Заметьте, разделение не просто так вот разделились, а разделились потому, что были споры. Поэтому Павел и пишет, если бы кто захотел спорить, то это приведет только к разделению. И дальше он говорит, чему отчасти и верю. Ну, видимо, немножечко знает эту публику, кое-кого, может, лично там знает, да, может быть, еще что-то слышал, да. И дальше он говорит, смотрите, какие слова, 19 текст. ибо надлежит быть и разномыслием между вами. Заметьте, разделений не должно быть, споров не должно быть, но надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Кто такие искусные? Более мудрые люди. Надлежит быть разномыслием. Но обратите внимание, вот здесь написано, ну, если бы, как говорится, понимать, ну, тогда все просто и понятно, да? Но кое-кто, и мне не раз приходилось слышать, когда, знаете, таким категоричным тоном говорил, надлежит, Павел пишет, надлежит быть и разномыслием между вами. То есть, что так обязательно должно быть. Мы не должны как бы приходить к одним мыслям. Мы каждый должен оставаться при своих мыслях. Они должны быть разные. Вы понимаете, это не решение проблемы, да, разделений. А вообще, наоборот, в тупик загоняется проблема. Разномыслие и спор. Заметьте, разные мысли. Спор – это категоричное утверждение. Это ЦУСККПСС, да? А разномыслие, обратите внимание, это разные мнения. Спор и мнение – это совершенно разные вещи. Мнение – это когда я говорю свою точку зрения спокойно, не категорично. При этом могу выслушать своего собеседника, его мнение. Не перебиваю, не вступаю в словопрение. Внимательно могу спокойно сказать свое мнение. Далее, могу внимательно выслушать мнение другого человека. Не стану сразу перечить. Обдумаю, взвешу. Заметьте, разномыслие. Это не спор. Разномыслие свойственно кротким и смиренным людям. Гордым свойственна категоричность, спор, требовательность, насилие, деспотия, да, повышенные интонации, раздражение, унижение другого человека или собеседника. Здесь Павел говорит, надлежит быть разномыслием. Не в смысле, что всегда это закон, должны по-разному мыслить. Нет. В силу того, что мы разные люди. Разный склад ума, разная сообразительность, да, разное образование, опыт разный у каждого из нас. Но если мы не будем категоричны, не будем спорить, да, то разные мысли, высказанные спокойно, в духе кротости и смирения, эти мысли дополнят друг друга, потому что нет борьбы за пальму первенства. Тут нет борьбы, тут нет вражды, да? Здесь есть некий союз, заметьте. Конструкторское бюро. Там есть разные конструкторы, которые разрабатывают разные узлы какого-нибудь механизма или какого-нибудь там летательного, допустим, аппарата или корабля или автомобиля, да? Они, обратите внимание, имеют разные мысли, но они... этими мыслями не сражаются друг с другом. Они дополняют, они потом общаются, они обсуждают, приходят к другому мнению, и кто-то что-то меняет в направленности своих исследований. Так вот, Павел говорит, это нормально, когда разномыслие. Но заметьте, разномыслие, если это мысль, не происходит разделение, а наоборот, происходит сращивание. Единение происходит. Мы дополняем, по-разному смотрим, по-разному мыслим, но мы не спорим, мы вырабатываем одно единое мнение. А если у нас разномыслие переходит в разделение, то это уже были не разные мысли, а разные требования, разные, ну, будем говорить, настаивание, у каждого свое настаивание только на своем единственно правильном мнении. И тогда происходит разделение. А разделение, вы как знаете, это уже отношения портятся, через время это уже группировки, через время церковь делится пополам, а то и не пополам. Так вот, когда у нас разные мысли, но никто не категоричный, вот именно в этот момент открываются искусные, то есть открываются более мудрые люди. И мы увидим это один раз, мы увидим это два раза, и мы через время скажем, мы увидим как бы Божью мудрость, почиющую на этом человеке, и скажем, что да, Бог через тебя говорит, ты, пожалуйста, управляй нами. Ну, будь там пастырем каким-нибудь, допустим, да? Но при этом этот человек более мудрый, занял вот, вот эту, как бы сказать, господствующую высоту, сев на трон, не должен забывать, что он не стал от этого вдруг семью пядями во лбу. Он все равно не все знает, он все равно не обладает истиной в последней инстанции. Далее читаем Римлянам, 12 глава, 16 текст. «Будьте единомысленны между собою». Вот обратите внимание, предыдущий текст 19 из 1 Коринфянам 11 главы «надлежит быть разномыслием между вами». Римлянам 12 глава 16 текст говорит «будьте единомысленны между собою». Заметьте, должно быть разномыслие и будьте единомысленны. Получается, как бы стихи противоречат друг другу. Тут как будто бы Павел забыл, что писал одним, и начал писать совершенно иное, сам себе противоречит. Если это было Богом сказано, то Бог как бы сам себе противоречит. Но я вам должен сказать, будьте единомысленны. Что имеется в виду? Единомысленны между собою. Ведь мы все должны прийти к чему? Для чего мы пришли в церковь? Для того, чтобы спорить, ругаться, разделяться, делиться, да? Обвинять друг друга. Я думаю, понимаете, не для этого. У нас есть образец первой христианской церкви. Церковь, у всех было одно сердце и одна душа. Вот цель, для чего мы пришли в церковь. Мы должны здесь научиться именно этому. Открыть вот эту тайну, тайну единения, да? Тайна Царства Небесного. Как его достичь? Потом вот эту истину, вот эти знания должны будем понести этому миру, потому что мир мучится и страдает от вот этих разделений, споров, враждебности, разводов, борьбы, ненависти, войн. Весь мир – это борющийся мир. Все против всех воюют. Так вот, обратите внимание. Будьте единомысленны. Разномыслие – это разные точки зрения, это мнение. Мы не можем говорить другими мнениями, другими категориями, нежели теми, чем мы сами обладаем. Вот как я вижу, вот так я и говорю. Как вы видите, вот так вы и говорите. В этом нет ничего плохого. Мы разные люди. Главное, чтобы не было споров, не было гордыни, не было бы враждебности и борьбы за первенство с последующим разделением. Мы разные люди с разными способностями. Разговариваем, чтобы сообща, как конструкторском бюро, сообща прийти к единому мнению, к единым мыслям. И если мы не будем гордыми, мы придем к единомыслию. Еще что можно сказать? При разномыслии, как прийти к единомыслию? У нас, у всех разных, с разным складом ума, должна быть одна единственная мысль. Какая? Я не должен спорить. Я должен научиться с этим человеком находить общий язык, и у него те же самые мысли должны быть. У нас единая мысль, какая? Единая цель – прийти и соединиться во Христе. Если мы спорим, если мы настаиваем, ругаемся, делимся, враждуем, обижаемся, заметьте, это не единомыслие и это не разномыслие. Это война, это открыт фронт. Боевые действия. Значит, вы поняли, будьте единомысленны, это конечная цель. Разномыслие с одной мыслью у всех, чтобы мы пришли к гармонии и взаимопониманию, это средство достижения. И мы никогда не будем абсолютно одинаковыми в своем сознании, в своих мыслях, в своих рассуждениях. Но если не будет у нас враждебности, не будет у нас мысли ни у кого, что вот я должен главенствовать, вот мое мнение должно быть принято всеми, и мое мнение должно принимать и повиноваться ему все. Обратите внимание, если этого не будет, а все мы мыслим только о том, чтобы достичь единства, нету гордыни, нету враждебности, нету спора, говорим спокойно, взвешиваем разные мнения спокойно, все мы при этом остаемся меньшими, невеликими, никто на это не претендует. В конечном итоге, чье мнение окажется более аргументированное, вот тот окажется большим, ну, при этом, будучи в глазах Божьих, меньшим, да, и все, кто меньше знал, они благословлятся, получат определенное знание. Ну вот интересная деталь, Римлян 12:16. Будьте единомысленны между собой. А как этого достичь? Заметьте, тут же ответ: не высокомудрствуйте. Мудрость — это хорошее дело, да? А вот высокомудрствовать, да, это плохо. Это имеется в виду, что я мудрствую, при этом кичусь своей мудростью и претендую на какую-то особую, высокую, исключительную мудрость. Это говорится о том, что если вы высокомудрствуете, то вы гордые люди. А если вы гордые люди, то вы знаете, что двое гордых, они никогда друг с другом не согласятся, разве только объединятся против кого-то, против общего врага. А так обычно человек, который претендует на особую мудрость, человек гордый, он никого не слышит, никого не слушает, включительно и Бога. И если он мудрствует, и появляется другой мудрствует, высокомудрствует, имеется в виду, да, эти люди, они тоже, можно сказать, единомысленны. В каком смысле? Каждый хочет быть самым-самым умным. Каждый хочет быть учителем или апостолом. То такие люди никогда не придут к единомыслию. Почему? Потому что высокомудрствующие – это гордые люди. А если гордые люди, у них не мысли, у них не мнение, у них утверждение. Истина в последней инстанции. Заметьте, не высокомудрствуйте. Вы же помните, да? Тема у нас как называется? Да будут все едины. Как этого достичь? Не высокомудрствуйте, но последуйте. И обратите внимание, не написано: молитесь Богу, чтобы Бог смирил вас, и вы не высокомудрствовали. Вы не высокомудрствуете. Вы постарайтесь заметить, обратить внимание на свою гордыню. И вы, увидев глупость вот этого мудрствования, да, вы пресекаете, вы распинаете вот эту свою гордыню. И далее, последуйте. Вы выберите вот это направление, последуйте смиренным. А дальше написано: не мечтайте о себе. Что такое не мечтайте о себе? Ну, заметьте, мы мечтаем о том, чего у нас нет. Мечты – это вот мечтать о себе. Это мы себе приписываем то, чего не имеем, чем не обладаем. Мы претендуем на то, что у нас истина последней инстанции, но очень часто аргументы другого человека обезоруживают нас. Да, мы ругаемся, мы спорим, доказываем, но они говорят о том, что мы возомнили, мы мечтаем о себе. не надо мечтать, нужно быть смиренным. А чтобы быть смиренным, я вам просто говорю, вникай в себя в учение, занимайся сим постоянно. Если будем вникать, что мы говорили, какие были у нас там мотивы, на чем мы настаивали, потом что мы услышали, как получилось в жизни, когда мы что-то там, буду говорить в кавычках, пророчествовали, получилось так или не получилось, сбылось или не сбылось. Вот каждый раз видя, а у гордого человека каждый раз будет такое, если он высокомудрствует, если бы он вникал в себя, он бы увидел, и там пролет, и там залет, и там недолет, и там перелет, везде промахи. И вот тогда человек бы понял, да? Я более невежда, нежели кто-либо из людей разума человеческого, у меня нет. Говорил, как его, помните, сказал, говорил, теперь не буду говорить. Полагаю руку свою на уста. Вот обратите внимание, да? Не высокомудрствуйте, последуйте смиренным. Говорите просто мнение, не настаивайте, не спорьте. Научитесь слышать собеседника. И вот только тогда при разномыслии мы придем к единомыслию. И не будет у нас двух разных мнений. Ни по поводу там какой-либо церковной доктрины там, или пророчества, допустим, да, или там еще какого-то вопроса. То есть, если мы будем размышлять, если будем кроткими и смиренными, единение вполне реально. Хотел бы обратить ваше внимание из Исаии, там, не помню, 65 или 66 глава, да? Помните, где же вы построите дом для меня? А вот на кого я презрю, на кроткого и на смиренного, и на трепещущего пред словом моим. Обратите внимание, гордые люди, а их 99% на земле, включая и нас с вами, дорогих верующих. Бог презрит, Бог поселится. Для Бога будет домом только кроткий и смиренный, не гордый, не выступливый, не амбициозный человек. Человек, который, вот я считаю, только так и не иначе, если он верующий и такую позицию занимает, я вам хочу сказать, Бог прошел мимо, ваши двери закрыты на замок. Потому и написано, все стою у двери и стучу. Если кто услышит и отворит, войду. А чего он закрылся, помните, да? Я стучу, потому что хочу сказать, ты ничего не знаешь. А он, знаете, почему закрылся? Потому что говорит, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А Бог говорит, ты нищий, не и слеп, и нах. И когда Бог стучит и говорит, этот человек закрывается. Он не слышит Бога, он считает, что это сатана к нему стучится. И стоит в вере, как он считает. Далее, 2 Коринфянам 13 глава, 11 текст. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь. Будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Хочу обратить ваше внимание. Уже написано, будьте единомысленны. А для этого что надо делать? Усовершайтесь, растите, развивайтесь, умнейте, мудрейте, освобождайтесь от своих предвзятостей, от своей гордыни. Только в таком случае вы будете единомысленны. И обратите внимание еще раз, я хочу сказать, вы радуетесь, заметьте, радуетесь, что имеется в виду? Ну, когда кто-то с вами спорит, не обижайтесь, не становитесь на его уровень. Радуйтесь, сохраняйте мир, сохраняйте радушие, расположенность. Не откликайтесь вот на эту провокацию войны. И заметьте, вы усовершаетесь. Я буду учить, а вы думаете, а вы делаете, а вы вникаете. Вы меняетесь. Будьте единомысленны. Заметьте, запятая, мирны. Что такое мирны? Вот заметьте, спор – это не мир. Спорящие – это не миротворцы. Спорящие – это провокаторы. А заметьте, будьте мирны. Мудрость, сходящая свыше, это Иаков пишет, кажется, 3 глава, да? Мудрость, сходящая свыше, во-первых, мирна, потом, помните, скромна, заметьте, не горделива, да? Любовь не гордится, не превозносится. Вы обратите внимание, как все Писание переплетается единым каким-то смыслом. Это как один единый организм, где разные стихи, как разные органы, друг друга дополняют и составляют вот это совершенное тело. Заметьте, будьте единомысленны. Как? Для этого надо быть мирным человеком. И заметьте, а Бог – Бог любви. Бог не является, Бог любви не является Богом гордости. Бог любви. А если Бог любви, то любовь не гордится, и Бог не гордится, не превозносится. И поэтому Он имеет мир, и с Ним все в мире. Ну, я не имею в виду нас, а имею в виду мирожителей, да? И Бог любви и мира будет с вами. А если мы будем спорить, если мы будем не мирными, а воинственными, враждебно настроенными друг против друга, борющимися за пальму первенства, слушайте, мы пошли совершенно вразрез с Богом. Мы влево, Бог вправо. Бог любви и мира не может быть с провокаторами, воинами, которые враждуют со всеми и поднимают меч на всех. Филиппийцам 2 глава, 2 текст. «То дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь». Какую ту же? Ну, какую Бог к вам, какую я к вам, как бы Павел пишет. И, а какой написано в Библии, что любовь там не гордится, не превозносится, не раздражается, не мыслит зла, не ищет своего. Имейте, вы имейте одни мысли, вы, а не я, это должен вам делать по вашей молитве. Имейте ту же любовь. И дальше. Будьте единодушны и единомысленны. Заметьте, что такое единодушный? Что такое единая душа? Мы должны не гордиться. Мы не должны спорить, мы не должны задирать нос, мы не должны настаивать. Вот она, единая душа, какая во Христе и какая должна стать в каждом из нас. Если мы будем единодушно служить Богу, единодушно взирать на Него, единодушно учиться у Него, вы помните, придите ко мне и научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и тогда найдете покой душам вашим. А найдете покой, перестанете превозноситься, перестанете спорить, и придете автоматически к единомыслию. 1 Петра, 3 глава, 8 текст. Наконец, будьте все единомысленны. Дальше. Сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно-мудры. Слышите? Опять, будьте единомысленны. Но при этом у нас могут быть разные мысли, разные мнения. Но мысль одна у нас Христова. Я имею мнение, но оно несовершенно. И у другой человек тоже имеет мнение, но оно несовершенно. У нас вот такое одно. Вот такая одна мысль. Я слушаю его, он слушает меня. Я не настаиваю на своем, он не настаивает на своем. Мы не спорим. Мы можем не сразу прийти к единому мнению, но мы можем помолиться, походить, поразмышлять. И то, что разумно кем-то сказано, и если у нас нет вот этих горделивых амбиций и претензий, что нет, только я и только по-моему должно быть, да, мы через время придем к единому мнению. Либо я соглашусь с мнением своего собеседника, либо он с моим, либо мы два мнения, с каждого мнения выберем лучше и достигнем одной мысли, одного, вернее, единомыслия, да, скомбинировав два наших разных подхода к одному и тому же вопросу. На что хочу обратить ваше внимание вот из этого текста 1 Петра 3:8. Вот смотрите, будьте единомысленны. Скажите, пожалуйста, если мы не будем сострадательными, мы можем быть единомысленными? Заметьте, нет сострадательности, то есть нет любви, да? Нет сочувствия, нет сострадания. То есть я не могу разделить боль, значит, я могу осудить, я могу накричать, я могу сказать, хватит хныкать, там, ну, что-то в таком роде, да? Заметьте. Это человек гордый, если он не сострадательный, то он гордый. Если гордый, то надменный. Если надменный, то будет унижать, будет на своем стоять. Единомыслия не будет. Заметьте, сострадательный, братолюбивый – это синонимы. Милосердный – это синонимы. Дружелюбный – это синонимы. Смиренно-мудрый – это синонимы. Заметьте, мудрость должна быть смиренной. Именно смирение смиренным людям – свойственна мудрость. Людям невысокое мнение о себе. Людям кротким и смиренным. Вот на кого Бог презрит. Вот в ком поселится. Вот через кого будет действовать. То есть, если у нас нет любви, я вот эти все, как говорится, выражения объединю в одно выражение. Если у нас нет любви, значит, у нас есть гордыня. А если у нас гордыня, так она гордится, она превозносится, она спорит, она ругается, она обижается. Единомыслия никогда не будет. Притча 13 глава, 10 текст. Слушайте. От высокомерия происходит раздор. Видите, да? От высокомерия, заметьте, высокомерные люди, у них не мысли. Они не умеют мыслить, они категорически выражают свое мнение. Они только так, и не, у них только так и не иначе. От высокомерия, когда двое высокомерных встречаются, что происходит? Два титана встретились. Они никогда не сядут и не обнимутся. Происходит раздор, происходит разделение, происходит вражда, происходит... Что угодно, только не единение. Слушайте. А у советующихся мудрость. Заметьте, вот есть ценное указание. Так, ты должен делать указание. А заметьте, совет – это просто, ты, ну, как иногда это происходит, да? Может, ты посмотри, вот так, может быть, будет правильнее. Ты извини, это мое мнение. Ты делай, как хочешь. Заметьте, если двое советующихся, заметьте, высокомерные люди, они не советуются, они враждуют, они воюют. А заметьте, советующиеся – это люди, не навязывающие свою точку зрения кому-то другому. Советующиеся – это кроткие и смиренные. Советующиеся – это люди, имеющие разные мысли, но у них никогда нет мысли спорить, доказывать и ругаться. Потому что никто не обладает абсолютным знанием, и они это четко для себя усвоили. Люди советующиеся, люди простые, кроткие, смиренные, заметьте, у них мудрость. Они вместе достигают единения, познавая что-то лучшее в мнении каждого из присутствующих в совете. Кстати, хочу сказать, в церкви часто такая картина происходит, да, совет церкви. Приходит пастырь и члены совета. Ну, хорошо, если, допустим, кто-то там допускает, что и мнения разные, но там всегда есть человек, ну, вроде бы, как говорится, и правильно с одной стороны, он же считает, что порядок должен быть, дисциплина какая-то, от учения не должны отойти ни влево, ни вправо, да, но заметьте, там все в основном боятся руководителя, все на него смотрят, и как он скажет, так и будет. Хотя он, если совет собирает, он должен иметь нужду в разных мнениях людей, чтобы всесторонне рассмотреть тот или иной вопрос с пользой для церкви. Ну и в заключение, что хотелось бы сегодня сказать, мы снова, вот вы видите, мы прочитали, порассуждали, да, мы снова возвратились к нашей главной проблеме, которая толкает нас всех на грех, на споры, на разделение, на вражду. Это всеми нами любимая, бессмертная и незабвенная гордость. Почему говорю бессмертная? Если человек плотской, то она бессмертна. Пока человек жив, гордый, и гордыня будет бессмертная, умрет вместе с ним. Она как раковая, ну, как можно сказать, опухоль, да, головного мозга. Постоянно давит на наши мозги и затыкает им рот, чтобы мозги ничего не могли сказать. И непрестанно побуждает человека умничать, гордиться, спорить, доказывать, обижаться, раздражаться, ненавидеть, завидовать, мстить, объявляя, в кавычках, да, священную войну всем тем, кто не согласен с ним или с нами. Именно отсюда, я имею в виду из гордыни, из-за гордыни нашей или из нее, рождаются распри, разногласия, споры, ненависть, убийства, войны самых разных масштабов. И пока мы с вами не осознаем ее гибельности, а я уже сказал, для этого надо вникать в себя, чтобы увидеть самому, увидеть и посмотреть на результат, что делает гордыня с нами. Пока мы вот этого не осознаем гибельность нашей гордыни, пока мы не убедимся на практике в глупости и безумии в следовании за ней, пока мы ее не уничтожим на корню в себе, о единстве, мире, любви, взаимопонимании и счастье, можно будет просто только мечтать. И вот достижение вот этой цели – это то, что в наших руках. Если мы захотим что-либо изменить в нашей жизни, то это от нас именно будет зависеть. Я хочу в заключение как бы напомнить вам некоторые стихи, и немножечко я их как бы перефразирую. Помните, да? «Жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие». Ну, в разрезе того, о чем мы с вами сегодня говорили, не только сегодня, предыдущие занятия по этой теме, да? Перефразирую. «Смирение и гордость предложил я тебе». Благословение и проклятие. Если гордость, то это проклятие. Если смирение, то это благословение, да? Дальше. Избери жизнь или избери кротость и смирение, дабы жил ты и потомство твое. Дабы ты жил в единении, жил в любви, радости и наслаждался жизнью. Жил в удовольствии, а не как бывал какое-то тюремное наказание. Есть еще такой текст. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Ибо в этом все для человека. Если учесть, что все грехи человеческие являются производными от нашей гордыни, то снова, перефразируя, можно было бы сказать эти же самые стихи чуть по-другому. Бойся Бога и не гордись. Не умничай ни передо мною, ни перед людьми. Потому что Бог гордым противится, а только смиренным дает благодать. И последнее. Иакова 1 глава, с 9 по 11 стих. «Да хвалится брат униженный высотою своей». Обратите внимание. Если человек унизился, понизился, стал кротким и смиренным, перестал гордиться, вот это и есть то, чем можно было хвалиться. Но здесь не в смысле хвалиться, хвастаться, да? А это как бы преимущество, это то, что ценится небом, да? Это то, за что небо ценит вот таких людей, да? Заметьте, да хвалится брат или сестра униженные, чем высотою своей, стали кроткими и смиренными, духовно стали возрастать. Им стала открываться мудрость. Вы видите, да? Высота в глазах Божьих – это смирение и кротость в жизни нашей. Дальше написано. А богатый, я хочу добавить здесь заметьте, тут об унижении идет речь, да? То есть гордыня, она должна быть унижена, и только тогда человек возвысится. А пока он гордится, он унижен, да? А богатый человек, он же обязательно и гордый. И раз я богатый, значит, я особый какой-то, да? А вот богатый, я добавляю, и гордый, чем дохвалится? Унижением своим. Когда у тебя в жизни что-то не ладится, когда Бог выбивает из-под тебя вот эту табуретку в виде трона для гордого царского надменного я, да? Вот этим надо гордиться. Когда Бог смиряет человека, этим, ну, я уже так гордиться говорю, хвалиться этим можно, но не хвастаться в смысле, да? А это действительно достижение, это действительно добрая Божья работа в человеке происходит. Когда Бог человека унижает, опускает его пониже, чтобы он меньше гордился, меньше превозносился, меньше якал и меньше был категоричным, вот это унижение, это то, что является путем Божьим. Бог спасает этого человека, и он может не плакать, он должен не плакать, не обижаться на Бога, а наоборот, Бог этого человека приближает к себе. А богатый унижением своим, ну, имеется в виду, дохвалится, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый, я добавляю, и гордый в путях своих. Жизнь бьет таких людей, Бог хочет спасти их тоже, поэтому допускает, чтобы у них, как говорится, были падения, чтобы они были опозорены, были унижены, и чтобы опустили голову в крутости смирения и сказали, что да, Господи, я не такой, как я думал когда-то о себе. Последнее место Писания, Луки 14 глава, 11 текст. Ибо всякий, возвышающий сам себя, ну, имеется в виду гордящийся, ругающийся, спорящий, унижен будет кем-то, ну, жизнью, Богом. Да и нарвешься на какого-то человека, который задаст один вопрос, и этот вопрос разрушит все твое стройное якобы учение, как карточный домик. Значит, всякий, возвышающий себя, я добавляю, обязательно унижен будет. И в глазах людей, и любить не будет, и ценить не будет никто его, и руку помощи не протянет, и когда станет плохо, скажет, так тебе и надо. А унижающий себя, то есть, другими словами, не гордящийся, не кичащийся собою, своими знаниями, там, богатством, красотою, да, кроткий и смиренный, да, возвысится. Ну, на этом наша тема закончена. Можно, конечно, было бы просто сказать, там, вот знаете, вот гордость, из-за нее мы спорим, ругаемся, вот надо быть не гордыми, да. Ну, вы видите, Библия нам много чего написала, надо было это и прочитать. С разных сторон, с разными примерами затронуть, чтобы что-то осталось в нашем сознании, чтобы мы не забыли и более, так будем говорить, всесторонне рассмотрели эту тему. Потому что если у нас есть более такое глубокое знание всестороннее, естественно, легче будет до чего-то домыслить, да, до чего-то дойти. Легче будет, когда уже знание какое-то есть. Мы уже не будем как слепые котята, легче можем прийти к единению, зная причины и зная, что с ними делать. На этом я заканчиваю нашу тему. Всего хорошего. Божьих вам благословений. До следующей встречи, которая будет у нас завтра с вами. Всего хорошего. И Бог нам всем в помощь.